Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Архипастырь». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях митрополит Казанский Татарстанский Феофан. Здравствуйте, Владыка! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Сергей! Божье благословение всем телезрителям и нам с вами.
Владыка, прежде всего, мы хотели бы вас поздравить с высокой государственной наградой. Совсем недавно вам вручил награду наш президент, и огромное передаем вам от нашей команды, нашего телеканала и телезрителей огромное поздравление. Я думаю, что эта награда действительно достойно нашла своего обладателя.
Спасибо большое. Конечно, по-человечески все приятно, но совершенно четко понимаю, что награда не только мне, как личности, но и уважение к нашей церкви, к нашей митрополии. Поэтому, конечно, благодарен президенту и святейшему патриарху Московскому всей Руси Кириллу.
Владыка, мы продолжим разговор дальше, но сначала я хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и мы ждем ваших звонков. Телефон нашей московской студии 8-495-781-49-54. Мы действительно хотели бы, чтобы вы поучаствовали в нашем разговоре сегодняшнем и задавали нам интересные вопросы, а мы попытаемся на них обязательно ответить. И, Владыка, такие события, которые сейчас вот мы будем отмечать и уже отметили, во-первых, это вчера столетие избрания патриарха московского Тихона, святителя, и, конечно же, завтра день рождения нынешнего патриарха Кирилла. В первую очередь, наверное, нужно как-то отметить события столетней давности, возобновление патриаршества, что это было для нашей страны, какую пользу действительно принесло это решение столетней давности, и вообще, что такое патриарх для нашего простого русского православного человека?
Восстановление патриаршества на Руси 200 с лишним лет. Русская православная церковь без главы, без святейшего патриарха. И формально главой церкви считался император. А с церковной стороны Священный Синод. Но ведь и Священный Синод не был свободен. Обязательно обер-прокурор, без решения которого не могли состояться никакие позитивные вопросы. С другой стороны, самая важная кадровая политика. Только с одобрения императора, по представлению обер-прокурора Священного Синода, избирался и утверждался епископат, а также назначение на более важные церковные должности настоятеля, наместники монастырей и другие лица из духовенства, которые входили в систему управления церковью. И вот восстановление патриаршества. И самое главное, в какой период, правда, предсоборные дискуссии шли не один год. И выработка документов по решению насущных вопросов церкви огромное количество. Сначала предсоборное присутствие, а затем уже на самом соборе. Но и, конечно, кульминация – это восстановление патриаршества. Церковь обрела главу. Церковь стала полномочным, полноправным организмом, ибо что такое без патриаршества, без главы, без патриарха? Да, это нечто ближе к западной системе и даже не к католической, а к протестантской, некая коллегия. но опять коллегия, которая зависела от государственной машины. И вот избрание святейшего патриарха в столь сложный исторический период для нашего Отечества и для Церкви, это был особый промысел Божий. И мы затем увидим, как мужественно, как жертвенно новоизбранный святейший патриарх Тихон защищал Церковь. Он смело говорил в глаза власть, новой власти, что не должно поступать так безбожно. Не должны власти ругаться над святынями. Не должно быть в России то, что начало происходить. Гонение на церковь и практически физическое уничтожение духовенства. И если себе представить, что это был бы опять коллективный орган, даже священный синод, думаю, что не удалось бы сделать то, что сделал святейший патриарх Тихон. И к дню сегодняшнему глава Русской Православной Церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вот удивительно, Господь избирает на патриарший престол своим особым видением и промыслом. Тоже непростой период в жизни нашего народа, в жизни государства. Мы видим, что происходит в целом вокруг России, как все направлено, чтобы ослабить влияние России не только вовне, но и внутри, все институты ослабить. И вот святейший патриарх Кирилл в день сегодняшний, я бы сказал, имеет особую не только харизму, но и силу воли, и смелость вести корабль церковный по этому действительно волнующемуся морю страстей мира, где основной бунтовщик как был, так и есть. Кто? Дьявол, сатана. Конечно же, через людей. И мы сегодня с вами встречаемся накануне дня рождения святейшего патриарха Кирилла. Обычно говорят, а вот надо поздравить. Я шел к вам и думал, а что можно сказать святейшему патриарху? Говорят очень много добрых слов, ему шлют телеграммы, поздравляют люди различных рангов, начиная с президента, глав государств, патриархов, представителей церквей. А что мы можем сказать патриарху? Я хотел бы только одно сказать, ваше святейшество. Самое главное на день сегодняшний, чтобы мы, архипастыри, пастыри и народ Божий были бы вместе с вами. Потому что очень важно, чтобы вы чувствовали поддержку, чтобы чувствовали, что огромный церковный корабль России доверен именно вам, но и мы все действительно делаем каждый на своем месте, чтобы быть вашими не только помощниками, а соработниками. Конечно, мы же говорим, дай Бог вам и крепости физических сил, дай Бог вам и помощи Божией и духовной крепости, дай Бог, чтобы под вашим руководством Русская Православная Церковь шла через волнующееся море страстей к тихой пристанище, ко Христу. С днем рождения вас, ваше святейшество.
Владыка, Такие теплые проникновенные слова, и, конечно же, и мы, наш телеканал, и не только, еще и наши телезрители хотят поздравить патриарха. У нас есть звонок, и, как мне подсказывают режиссеры, это звонок с поздравлением. Давайте послушаем
С
нашего
удовольствием.
телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы очень внимательно вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, высокопреосвященнейший владыка
Добрый вечер.
Феофан. Разрешите мне, простому православному христианину, москвичу, Анатолий Николаевич меня зовут, поздравить вас с высокой наградой, во-первых. Во-вторых, через вас передать поздравления с наступающим днем рождения нашего святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Пожелать ему также здоровья, здоровья и большой, большой Божьей помощи. Вот. И также еще, высокопреосвященнейший владыка, позвольте пожелать, чтобы наши средства массовой информации не только по телеканалу «Союз», но и по другим каналам рассказывали о большом подвиге наших святейших патриархов. Это Алексии Первом, святейшем патриархе Сергии Строгородском, Пимени и, конечно, Алексии Втором, потому что много еще много людей в нашей России, которые возрождаются, не знают об их большом-большом подвиге.
Анатолий Николаевич, вы знаете, я хочу что сказать. Это наша с вами общая задача. Как мы с вами будем активно говорить о роли, о месте, о значении наших первосвятителей. И от нас тоже зависит, как мы будем формировать и влиять на средства массовой информации. Я думаю, что мы вместе должны этот облик формировать. Спасибо вам большое за доброе пожелание. Обязательно святейшему завтра передам ваши поздравления.
Огромное спасибо, да, что телезритель дозвонился. И такое искреннее, теплое поздравление. Это очень приятно всегда. И все-таки продолжаем нашу беседу. Разговор мы начали уже о патриаршестве. Но после того, как был избран святейший патриарх Тихон, мы уже отметили, были безбожные власти, были откровенно безбожники. И уже упоминали как раз о физическом истреблении священства, духовенства и даже простых православных мирян. Следующие патриархи, да, это святейший патриарх Сергий, Алексей I, Пимен, Алексей II. Вот советское время патриаршества, каким оно было? Какова роль патриарха была в этот тяжелый период времени?
Это было крестоношение. Это крестоношение, оно было не только в советское время, но на протяжении всей истории. И в советское время, и в постсоветское время – деятельность и жизнь, и труды святейших патриархов – это особый подвиг. И каждый из них имел свою историческую миссию. Часто святейшего патриарха Сергия обвиняют в неком соглашательстве, в предательстве. Но Бог его уже будет судить, а не мы с вами. Но мы можем сказать только во многом, благодаря его мудрости и стойкости, Господь сохранил церковь. Господь сохранил преемственность епископата, а в том числе через епископат и всего духовенства. Судить легче, а оказаться в тот период, наверное, мы не знаем, кто и как бы поступил. Ведь он что делал? Он жертвовал самим собой. Вы думаете, святейший патриарх Сергий не понимал, что к нему будет много претензий? И времена его бытия, а тем более после смерти. Все святейший патриарх Сергий понимал. Но у него была одна задача – сохранить церковный корабль Русской Православной Церкви конкретно. Может быть, кто-то скажет, ну, надо довериться было только Богу, но ведь Господь же послал и патриархов, и епископат, и духовенство, и весь народ Божий. Значит, мы должны что-то делать. А далее святейший патриарх Алексий I, его жизнь тоже была непростая. Это и начало становления церкви после безбожного разгула, когда практически многие епископы были физически уничтожены, духовенство. Десятки, сотни тысяч благочестивых мирян погибли за веру. И надо было выстраивать церковную жизнь. И это выпало на доле святейшего патриарха Алексия I. И здесь, посмотрите, надо было восстанавливать и епархии, а значит, где-то епископат брать. И он смело обращался к Сталину, к правительству, чтобы освободили из тюрем тех епископов, которые сидят. Надо было находить достойных кандидатов в епископы. Надо было возрождать духовные школы, академии, семинарии. Надо было выстраивать систему приходской жизни. И все это было при нем. Это был мудро. Я еще застал, когда учился в семинарии, никогда не забуду. Этот умудренный старец никогда не пропускал возможности общения с нами, совсем юными семинаристами. И как бы уже было время вместо хрущевской оттепели для политиканов, для церкви лютыми морозами, вновь гонений, более изощренной форме. И вот святейший патриарх приезжал к нам, и действительно, как отец, беседовал с нами, с юнцами, поддерживая нас. И это давало силы и вдохновение. А затем период хрущевских гонений еще тяжелее было. Ведь с одной стороны был какой-то период, когда после встречи со Сталиным начали храмы открывать, появилась некая свобода, уважение. И вновь, что значит закручивание гаек? Храмы рушатся, клевета на духовенца. Кстати, что как бы повторяет те хрущевские времена, день сегодняшний. Беспрецедентная клевета. В прессе опять вновь тюрьмы, глумление над всем святым. Я сам еще застал, когда комсомольцы с повязками, дружинниками стояли, не пуская в храмы нас. И не только на Пасху или Рождество, но и в другие значимые праздники. И вот все это надо было вынести. И все это ложилось в первую очередь на плечи, на сердце, на душу предстоятеля церкви. А потом святейший патриарх Пимен. Тоже непростой период. С одной стороны, постепенная, как бы, свобода церковной жизни не обижают, но и не дают развиваться. И в этот период также надо было, мудро защищая церковь, все-таки вести ее. И вспомните, 88-й год,
тысячелетие
православия, еще Советский Союз крепок, хотя уже где-то шатается. И святейший патриарх вместе со Священным Синодом, не хочу лишнего говорить, но сегодняшний патриарх Кирилл, тогда юный еще епископ, многое сделал, чтобы убедить и власти отпраздновать тысячелетие крещения Руси как церковно-государственный праздник. И это, я не хочу даже употреблять слово «была победа». Нет, это было все-таки достойное место роли церкви в жизни истории нашего Великого Отечества. Ну, а затем 91-й год. Мы не будем говорить, что было, все мы знаем. То, что называется сейчас постсоветский период. И в этот постсоветский период вступает святейший патриарх Алексий II. С одной стороны, идет такой активный подъем церковной жизни, развитие. Открываются монастыри, храмы, масса духовенства появляется нового совершенно. Новая система образования, такие первые ласточки, как Свято-Тиховский университет православный, сначала институт. И ведь все же это при нем было. И тоже опять не так все просто было.
И существует поныне. Вот
и существует и поныне. А вспомните, 91-й год, путч, служба в Кремле, я помню этот период. Как надо мудро было поступить. Когда, говорят, власть переменилась, за кого молиться и как молиться? Но святейший патриарх Алексий, посоветовавшись с членами Синода, принимал мудрое решение. А 93-й год?
Мирил же в 93-м году, святейший.
Да, а 93-й год, когда страна стояла на грани гражданской войны, и только благодаря церкви, пусть никто никогда не говорит, что зачем церковь вмешалась, я могу совершенно четко сказать, и настанет время некоторые факты привести, потому что был тогда прямым участником этих событий. Если бы не церковь, то неизвестно, сколько крови пролилось бы в России. И вот здесь мы подходим к фигуре святейшего патриарха Кирилла. Нет, не потому что он сегодня патриарх, и надо говорить только хорошее, возвышать, возвеличивать. Но это же факт, что вот в эти сложные времена ключевую роль, не отнимая значение патриарха Алексия II, все же как главный идеолог, мотор и двигатель был святейший патриарх Кирилл. Я никогда не забуду, мы были вместе, когда на мост вывели танки, и святейшие его все останавливают, а он смело поехал именно к танкам, чтобы остановить кровопролитие. Но не удалось. Но все же это свидетельствует очень о многом. Но и опять берем уже период святейшего патриарха Кирилла. Вообще вот этот период у нас в России, постсоветский, он и сегодня непростой. Непростая обстановка вокруг России, политическая ситуация, желание дестабилизировать жизнь страны внутри страны некими силами, для которых Россия не родина, а это страна. И вот здесь мудрость патриарха Кирилла и как патриарха, и как общественного деятеля, и как человека, имеющего огромный опыт в деле согласия общественного, вносит свой неоценимый вклад. Я мог бы говорить о многих аспектах и о том, что сегодня епископат у нас уже в 2 с лишним раза увеличен, чем было раньше. Сегодня у нас духовных учреждений в десятки насчитывается.
В каждой епархии почти.
Сегодня у нас появился телеканал «Новый Спас». Сегодня так свободно мы с вами говорим в вашем замечательном телеканале «Союз». Сегодня церковь вышла из такого замкнутого пространства на общественное поле. И это очень важно. Это очень важно, что церковь не ограничивается сегодня только церковной оградой внутри. Это и социальное служение, это работа с военнослужащими, это и тюрьмы, и многое другое. То есть церковь живет полнокровной жизнью, а значит, есть люди, которые в лице святейших патриархов, как мы говорили с вами выше, как мудрый кормчий, как хороший капитан, ведет этот церковный корабль. И у нас только одно опять пожелание – крепости и сил, чтобы мы это волнующееся море спокойно прошли.
Владыка, еще один есть дозвонившийся телезритель.
Пожалуйста.
Давайте послушаем. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Матушка Феофанна, это Людмила из Ясенева. Несколько лет назад я вам беседовала о районе Даниловского монастыря. Мы строили храм по парапу всей Богородицы. Я просто хочу поздравить и поговорить с нашим.
Прошу прощения.
Очень плохо слышно.
Можете более отчетливо, внятно произнести, задать ваш вопрос. Не совсем понимаем, что вы говорите.
Вопросов нет. Я просто хочу поговорить.
И выключите телевизор, потому что тогда эхо получается.
Вы знаете что? Ну, давайте как-нибудь тогда. Найти меня нетрудно. Да. Я бы хотела... Узнайте мой телефон тогда в Казани, если так не сможете. А так приезжайте на Казанскую, в Казань. И я даю слово, что я вас приму и побеседуем с вами лично. А сейчас просто, очевидно, техническая такая нестыковка.
Да, мы тогда продолжим. И вот есть вопрос от телезрителя, который нам пришел. Вот такой, наверное, простой, но все-таки, я думаю, на него нужно ответить. Вот можно ли сохранить Россию без Бога? Возможно ли это?
Этот ответ уже дан. Весь 20 век. Идеологически на государственном уровне строили, ну какая разница, под именем Советский Союз, Россию без Бога. Результат какой? Мы потеряли довольно много. То, что было приобретено предшествующими поколениями с Богом. А без Бога не удается сохранить Россию. И не удастся. И, наверное, то, что мы поем в храме, то, что мы слышим, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Но я здесь, несмотря на то, что мы на православном телеканале, хочу сказать, что нельзя без Бога и без согласия, независимо от того. У нас многонациональная, многоконфессиональная страна. Вот мир и согласие наших народов является также одним из важных и необходимых условий для не только сохранения, но и величия России.
Вот вы несете свое служение в городе Казани, в Татарстане. И вот как раз где была явлена икона Казанской Божьей Матери. И как раз в праздник памяти этой иконы, 4 ноября, мы отмечаем День народного единства. Это совсем новый праздник. Но как мы, простые верующие, можем сохранять вот это единство нашей страны, нашего государства?
А вот я вам расскажу удивительную вещь. В день памяти Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября, я служил в Благовещенском соборе Казанского Кремля, а затем был крестный ход с иконой, также чудотворной, Казанской Богоматери, к месту ее явления, к Богородицкому монастырю. И когда я оглянулся, посмотрел, сколько же идет, около 20 тысяч людей. И что характерно, как после мы спрашивали, а кто же был? Так вот в этом крестном ходе, как ни удивительно, участвовали и мусульмане, шли. Потому что они относятся к особым пиететам, вообще к Богоматери и к Казанской иконе Богоматери. Как мы должны сохранить единство? Ведь как раз вера и православие, исповедуя Святую Троицу, и свидетельствует, что только в единстве возможность спасения. А как мы должны сохранить единство? Ну, во-первых, конечно же, хранить свою историческую идентичность, как православную веру свою православную, хранить традиции своего народа, чтобы мы, православные, вот очень хотелось бы, и что от нас ждут, чтобы мы не только говорили, но и были бы примером того, что православие облагораживает, то, что вера дает силу, то, что вера помогает перенести и трудности. И поэтому вера – это тот ключевой момент, та ключевая связь в организме нашего общества. Поэтому без веры, мы уже больше дальше говорили, а как без Бога, можно ли сохранить Россию? Я вам сказал, что 20 век показал, что нет, не сохранили. Эксперимент был масштабный, и потери большие были. И только вера через единство верующих и в молитве, и в жизни будет способствовать возвеличению и сохранению нашей страны.
Спасибо за ваш ответ, владыка. У нас еще один телезритель дозвонившийся. Надеемся, что все будет в порядке. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо. У меня вопрос такой. Вот есть утренняя, есть вечерняя молитва. В этой молитве ты молишься за себя. В конце молитвы ты читаешь имена людей, которые тебе близкие, которые тебе родны. Просишь за них. А как молиться за тех, которые, ну, ты не знаешь этих людей, но ты знаешь, например, что они грешат, что, ну, ты болеешь душой, ты не хочешь, чтобы вот они впали, так сказать, к бесам. И вот что, как молиться за этих людей?
Спасибо большое. Но первое все-таки надо начать молиться, просить за себя научиться. Но молиться, не возвеличиваясь, не упиваясь и не хвалиться, что я стою и молюсь. И вот запомните еще один совет. Это не мой, это святоотеческий. Когда вы молитесь, то вы не ожидаете каких-то особых благодатных ощущений. Это не всегда является симптомом правильности вашей молитвы. Потому что молитва должна помочь вам увидеть свою личную греховность. Вот начните с этого. Чтобы себя увидеть, свою греховность. И тогда вы будете молиться Богу более открытым и, я бы сказал, болящим сердцем. Когда вы говорите, что вы читаете имена, но опять, конечно же, имена для напоминания мы читаем, Но надо просить Бога. А как мы делаем? Вот к какому-то начальнику подходим и говорим: слушайте, вот помоги. Там квартира, может быть, нет. Или чем-то, да? Мы даже довольно так уважительно и с такой с просьбой обращаемся. Ну, помоги, ну, помоги! Потому что видим, что человек страдает. И обращенность наша к Богу, она вот должна быть именно такой: да, просим. Нас говорят: ну, что вы унижаетесь? Нет, мы не унижаемся. Вы, тот, кто обвиняет нас в этом унижении, вы же идете к какому-либо начальнику на работе, говорите: прибавь зарплату, вы что, унижаетесь? Да нет, вы просите. А тем более, если высшему должностному лицу, ну, скажем, к президенту кто-то обращается, да, с надеждой и с просьбой. И молитва – это то же самое. А теперь к вопросу о тех, кого вы не знаете, но вы хотите, чтобы они спаслись. Но вот это одна тоже бывает из ошибок, что вот мы конкретно готовы молиться за весь мир, а вот конкретного человека, грешника, который рядом с тобой, мы осуждаем. Так вот, сначала научиться надо любить тех, кто рядом с тобой, прощать тем, кто рядом с тобой. А затем уже это великий подвиг, и это дар только для совершенных в молитве и в духовной жизни. Молиться за тех, кого вы даже не знаете, как делали это святые, молиться за весь мир. Совет мой вам: начинайте идти по ступеням молитвенным, не прыгая через несколько, опасная вещь, по ступенькам, не спеша.
Святитель Тихон во время событий как раз в начале 20-х годов 20 века провозгласил такую одну, наверное, парадоксальную христианскую позицию. Именно вот во время этой бойни братоубийственной он говорил, что следует соблюсти одну заповедь – это возлюбить как врага своего. И вот мы говорим о любви к ближнему, а как возлюбить врага, того человека, который тебе вредит или даже желает тебе смерти?
Сергей, это то примерно то, о чем я говорил о молитве сейчас.
Да, ну...
Это уже... Послушай, подожди.
Хорошо.
Это уже наиболее такая высокая степень духовного состояния любви к врагам, Но опять то, что я говорил, надо как возлюбить? В первую очередь не осуждать. Не предпринимать действий, которые могли бы нанести ему вред. А эти действия различные. Что хотите? Можно оклеветать, можно в суд подать, а можно подойти и подраться даже, да? Вот остановиться от грубых проявлений ненависти, которые выражаются в реальных делах. Это первое. Второе. Если вы говорите «а как?», так вот, второе – это когда приходит вам мысль, обычно через мысли наши, и все бурлит у тебя в сердце, да, в душе, и вот давай, я ему там пойду. А вот здесь-то вот становись тогда и начинай молиться. Как молиться? Ты не можешь, несовершенен еще своими молитвами, возьми псалтырь и почитай кафизму. Надо сделать и другое. У тебя бурлит все в сердце, в уме, десяток поклонов. И прямо за него: Господи, не знаю, что мне делать. Спаси и помоги моего брата, сестру, но и пошли в мое сердце тишину. А второе, если твой враг, как ты говоришь, попал в какую-то трудную ситуацию, может быть, напрямую, а может быть, опосредственно, чтобы его гордыню не разжигать, сделай ему доброе дело. И так постепенно научишься любить врага своего. А образец самый высший – это Христос. Его распинают, он тяжко страдает, и обращение к Богу Отцу: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят».
Спасибо, Владыка. Очень познавательно и жизненно. Вот, буквально слушая ваш ответ, я много нашел ответов на многие мои жизненные ситуации. Я думаю, и телезрители тоже. У нас не так много времени остается до конца, и я думаю, мы не можем обойти одно событие в вашей епархии — это строительство Казанского собора. Это выдающееся событие, так, стройка, можно сказать, епархии для всего Татарстана. Расскажите, пожалуйста, вот, о ходе строительства, о каких вот успехах.
У меня вчера была программа на Спасе, встреча с неверующим человеком. Угу. И он задавал вопрос: а есть ли чудеса? Я ему говорю: есть. Ну, конкретно. Я говорю: конкретно. Воссоздание собора в честь Казанской Божьей Матери на месте ее явления, который был разрушен, поруган, шли годы, и никто не надеялся, что все-таки когда-то собор будет восстановлен. 2 года назад, в День народного единства, президент Татарстана издает указ о воссоздании собора. Правда, там параллельно и строительство Болгарской мусульманской академии. Практически за год собор подводится сегодня под купола. И это величественный собор. И я бы сказал, это дело не только Казани и Татарстана. Потому что с Казанской иконы Божией Матери связана судьба России. Начиная в те далекие смутные времена, ведь ополченцы шли с иконой Казанской Богоматери. Ведь призвал к народному ополчению никто иной, как святейший патриарх Гермоген из подземелья, бывший митрополит Казанский, бывший священник Николодворской церкви, который взял на свои руки икону Казанской Божией Матери. А затем все эти века Казанская икона Богоматери оберегала Россию. Я думаю, что это наша общая задача. Я часто обращаюсь и говорю: друзья, вы торопитесь что-то вложить в строительство Казанского собора на месте явления иконы. Уж очень быстро все у нас идет. Захотелось бы, но не успеете. И сейчас, слава Богу, и руководство республики, Шаймиев, который возглавляет фонд возрождения, первый президент Татарстана, и наша митрополия очень активно занимается воссозданием. И хочу сказать, что самое главное, собор именно воссоздается. Он строится прям точно на том же фундаменте, хотя был он сильно разрушен, но укреплен. Но сохранилось место явления Богоматери в Старом соборе, несмотря на то, что собор был весь разрушен и взорван. И там будет, как и прежде, Елизаветой Федоровной был оборудован особый храм пещерный внизу. Это, пожалуй, будет единственный на месте явления Казанской иконы Божией Матери. Так что надеемся, что к следующему году мы увидим собор во многом внутренне благоукрашенным. Ну, наверное, наши зрители знают, что закладку собора совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Посещайте место явления иконы Казанской Богоматери.
Я еще добавлю, что на сайте Казанской митрополии можно очень много информации найти о ходе строительства, о успехах каких-то, а также вообще об истории этого собора.
В системе онлайн все мы снимаем.
Да, действительно. Тем более, как раз вопрос был о том, что нужно просвещать и что-то рассказывать, и что мало от федеральных каналов, но Я думаю, что можно и потрудиться самому, тем благо
конечно.
Очень много мы можем найти самостоятельно и о патриархах, и о храмах, и так далее. Главное, чтобы было желание. Владыка, времени у нас не так много остается, совсем немного, но я думаю, что вот самое время вам обратиться к нашим телезрителям, как-то подытожить сегодняшний наш вечер.
Так начнем, наверное, с того, что мы начали говорить о патриархах. Опять возвращаемся к столетию. Мы должны свято чтить память святых патриархов наших, в первую очередь, и святейшего патриарха Тихона, и других патриархов, но не забывать и тех, кто был после патриарха Тихона, а Сергия, Алексия I, Алексия II, Пимена, Алексия II, и, конечно, вновь и вновь, скажем, святейшему патриарху Кириллу. Ваше святейшество, с днем рождения, дай Бог вам крепости духовных и физических сил. И чтобы и мы, архипастыри, и пастыри, и паства, радовали вас одним, своим единством и соработничеством, во благо спасения душ, во благо величия России и Русской Православной Церкви.
Владыка Феофан, спасибо вам за то, что вы нашли время сегодня прийти к нам. Огромное спасибо за прекрасную беседу и за теплые слова, которые...
Благодарю, Сережа. И дай Бог телеканалу «Союз» благословенных успехов. Несите свою миссию в деле просвещения народа Божьего.
Спасибо, Господи. Мы будем стараться. Дорогие телезрители, мы, команда телеканала «Союз», а также вы и как я от вашего лица, поздравляю святейшего патриарха Кирилла с днем рождения. Мы желаем ему, прежде всего, помощи Божией во всех его начинаниях в это нелегкое время. Конечно же, здоровья и многое благое лето. Я напоминаю, что в гостях у нас был митрополит Казанский Татарстанский Феофан. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.